хорошо представляю себе то тягостное впечатление, что после двухмесячной отлучки должна была произвести на Юру обезлюдевшая и словно бы вымершая Москва. Ведь покидал-то совсем другой, по существу еще мирный город, до которого война долетала только эхом совинформовских сводок, и пока добирался к себе домой от Калужской заставы, о многом, наверное, успел передумать. Потому как спешно, чуть ли не в панике, покидали они свой объект, по ожесточенному выражению лиц, завернувшего к ним на серой от грязи эмки военного начальства, он, конечно, не мог не догадаться, что на фронте творится что-то неладное. Но то, что этот все сметающий вал всего через несколько недель мог докатиться до самой Москвы, подумал, пожалуй, впервые. И от этого зловещего предчувствия внезапно захолонуло сердце. Он очнулся только, когда трамвай свернул на Садовое кольцо, проехав мимо Центрального парка, смотревшего сейчас черной безжизненной пустыней, и заметив замершие на площадке у главного входа с воздетыми к небу длинными стволами зенитки, он сошел у станции метро. Позвонил по автомату Сонечке, сначала домой, потом на работу, предупредил, что едет, и спустился в прохладный сумрачный вестибюль. Собственно, метро ему было сейчас ни к чему, но так остро захотелось хоть на несколько минут окунуться в его привычную с довоенных дней празднично приподнятую атмосферу, а может быть и перекинуться парой слов с кем-нибудь из пассажиров, что он не смог отказать себе в этом маленьком удовольствии. Но на перроне и в вагоне подошедшего поезда было также малолюдно для этого времени, а на лицах пассажиров, половина из которых были военные, читалась такая сосредоточенность и углубленность в себя, что Юра раздумал ехать в центр и сошел на следующей же станции у Дворца Советов. Отсюда до дома надо было пройти всего двумя бульварами, но сначала он по привычке вскинул взгляд на знакомую панораму высотной стройки, забелеющим в ночи щитовым забором. Однако, сколько ни всматривался в простирающуюся там пустоту, ничего, к своему удивлению, не мог различить. Лес стальных конструкций, всегда так отрадно веселивший глаз, словно бы растаял за время его отсутствия. Как потом объяснили ему под большим секретом, стальные фермы были разрезаны и пошли на изготовление противотанковых ежей. Зато прямо над метро, над бульваром, плавали высоко в небе бесшумные серые тени аэростаты воздушного заграждения. Словно зловещие огромные рыбы, маячили они в густеющем сумраке, и на мгновение показалось, что они примерещились ему в каком-то дурном сне, и стоит только встряхнуться, как это наваждение исчезнет, растает, не оставив следа. Но он тут же овладел собой и, спотыкаясь о какие-то канистры и цепляя за брезентовые углы расставленных тут же посреди бульвара походных палаток, но ни на что уже не обращая внимания, быстро зашагал, почти побежал по направлению к Арбатской площади. Подъезд был не освещен, и то ли от этого, то ли от внезапно прихлынувшего волнения он никак не мог справиться с дверным замком, хотя понимал, конечно, что доехать с автозаводской Сонечка еще не могла, и что там, за дверью, его, собственно, никто не ждет. А когда вошел, наконец, в квартиру, то понял, что она пуста, какая-то мешковина, старые коробки и ящики были свалены у дверей соседских комнат, да и в самом воздухе ощущалась легкая затхлость нежилого помещения. Он открыл дверь в их комнату, и, не помня о светомаскировке, привычно зажег свет. Она тоже показалась ему в первый момент словно нежилой, несмотря на неубранную Сонечкину постель. Это было так не похоже на аккуратистку Сонечку, которая вечно пеняла ему на его болтающиеся на спинках стульев рубашки и галстуки, что он даже усмехнулся. Нужен был катаклизм не меньше, чем война, чтобы и она изменила однажды своим правилам. На комоде, прислоненная к граненой вазочке, стояла его последняя июньская фотография. На верхней его полированной крышке отчетливо выделялся слой пыли, не менее чем недельной давности, чего тоже никогда не бывало в их доме. Он поднял взгляд на окно и уперся глазами в криво подвешенную маскировочную шторку из плотной фиолетовой бумаги, наглухо перекрывавшую широкий оконный переплет, отчего комната приобретала сходство с задником какой-то декорации. Приблизившись, он провел в задумчивости ладонью по ее шероховатому наждачному полотну. Фотокарточка на комоде напомнила ему о том, что вчера, 30 сентября, был день его рождения, о чем в лихорадке поспешного возвращения он совершенно и впервые в жизни забыл. И сразу рой мыслей и чувств, связанных с этой сладко щемящей датой, нахлынул на него и увлек в мерцающие глубины памяти. И долго стоял он так, уставясь невидящим взглядом в свисающую перед ним слепую бумажную завесу, пока из прихожей не раздался звук отпираемого Сонечкой замка. Но к этому моменту в голове его уже созрело решение. В декабрьском письме, отправленном Юрой в Москву из Ярославского военного училища, есть такие строки. «Тут со мной один парень из университета, физик, окончивший, как и я, в этом году, Солька Аршанский. Мы с ним неразлучны с самой Москвы. Странно. Если уж в самом деле окончил, то почему в его зачетной книжке, которую, кстати, положено обменивать на диплом, об этом ни слова? Последний экзамен, витамины, выдержанный им в весеннюю сессию, датирован 7 мая 1941 года. А ниже, на той же странице зачетки, заверенная печатью и подписью декана запись о переводе ее владельца на 5-й курс. И потом, если окончил, то когда? Вернуться в Москву он мог не раньше первых чисел октября, ведь не отпустили же его молодого и здорового парня домой из незавершенного стратегического объекта только потому, что где-то там в вузах начались занятия. А открытка от сборного пункта, закрывающая трехмесячную брешь в его переписке, отправлена 17 октября. И за эти полмесяца успеть защитить диплом и сдать госэкзамены, не говоря уже о непройденном 5-м курсе? В ответ на мой вопрос, посланный на биофак МГУ в связи с этой очевидной нестыковкой, пришло письмо от тогдашнего его декана профессора Гусева. И вот что там говорилось. Возможность получить диплом в годы войны после окончания 4-го курса была определена соответствующим наркоматом, но оговаривалась защитой курсовой работы. Госэкзамены временно также были отменены, многие такой возможностью воспользовались. Воспользовался ли ею Зегр же, установить не удалось. Спасибо Михаилу Викторовичу Гусеву. Это уже что-то. Зацепка, маячок в туманном море скрытых от нас толще лет людей и событий. Из нее явствует, по крайней мере, что процедура окончания университетского курса была в те дни упрощена до крайности, и, скорее всего, Юра ею и воспользовался, хотя мог бы, в принципе, и доучиться, ведь с последнего курса в начале войны на фронт не брали. Его дипломная работа, как мы знаем, была на середине, экспериментальная часть завершена в мае-июне, а результатов, то есть опороса свиней, получивших инъекцию гонадостимулирующей сыворотки, следовало ждать, если помните, лишь в октябре. Зато курсовая по экспериментальному многоплодию овец, вот она, прямо хоть под стекло и в рамочку, а большего, по всей вероятности, и не требовалось. И если кто-то из студентов выпускного курса жаждал поскорее покинуть свои пенаты, то преподавателям, видимо, было рекомендовано всячески им в этом помочь. «Собственно, мы защищали дипломы уже в первые дни войны. Какая уж там защита?» – простодушно делится со своим собеседником Юрин Сверстник, герой солженицынского рассказа «Случай на станции Кочетовка» лейтенант Зотов. «Мы должны были к декабрю их готовить. Тут нам сказали, тащите у кого какие чертежи, расчеты, и ладно. Только вот диплома, в отличие от Васи Зотова, Юра все же так и не получил. Не успел? Или не до того было? Ведь в эти самые дни университет спешно готовился к частичной эвакуации в Ашхабад. 14 октября туда же выехала первая группа профессоров и студентов. Так, может, и корочки были уже все упакованы. Впрочем, разве имело это тогда хоть какое-нибудь значение? Главное, что, уходя на войну, он считал себя выпускником Московского университета, и это придавало ему запас прочности, уверенности в себе и в избранном им поприще. Ну, а диплом, что за важность, его можно выписать и после победы. Дорого бы я дал, чтобы узнать теперь хоть какие-нибудь подробности о последних днях пребывания Юры Зегржа в стенах, ставшей для него родной «Альма-Матер». И отчего это до самого главного руки у нас доходят с таким опозданием? Всего несколько лет, как не стало профессора Бориса Сумцова, ближайшего Юриного друга, с которым они, забавляясь как-то на лекции по зоологии беспозвоночных, сочинили однажды парафраз на тему Лермонтовского «На севере диком». В пустынях сумрачной Гренландии, где вечно холод, вечно лед, микробиотус Гуфиландии в анабиозе чуть живет, и снится ей, что меж барханами, там, где темнеют кошмы юрт, одушевлен мечтами странными, ждет черно-красный каракурт. Никого не осталось уже и из других близких ему коллег и сокурсников, еще не так давно захаживавших в знакомую им с золотых довоенных дней теткину квартиру. И только бесстрастная хроника Московского университета проливает некоторый свет на грозный калейдоскоп тех словно впечатанных в нее и навеки застывших в своем разбеге дней. Вот несколько фрагментов из этой немногословной летописи. С 24 по 30 июня ушли в ополчение 1065 студентов и сотрудников университета, 138 биологов, 155 географов, 90 геологов, 163 историка, 213 математиков и механиков, 158 физиков, 148 химиков. С конца июня начались занятия в кружках истребителей танков, связистов, медсестер, сандружинницы и военных переводчиков. В ночь с 30 июня на 1 июля первая группа студентов, мобилизованных на строительство оборонительных рубежей, выехала из Москвы. 10 июля сформирована 8-я Краснопресненская дивизия народного ополчения. Артиллерийский полк этой дивизии полностью укомплектован преподавателями, студентами и аспирантами всех факультетов МГУ. 16 июля во дворе университета завершено оборудование бомбоубежища и бассейнов для тушения зажигательных бомб. Сформирована команда ПВО и медико-санитарная дружина. Введены круглосуточные дежурства на крышах зданий всех факультетов. Вторая половина июля на базе клиники имени Бурденко, что на Большой Пироговской улице, организована двухнедельная школа сандружинниц и медсестер. 150 студенток, окончивших эту школу, были направлены в августе на работу в главный госпиталь Северного морского флота. Конец июля-август, сентябрь. Работа студентов университета на строительстве оборонительных рубежей в районе Рославля, Смоленская область. 30 сентября в рамках создания истребительных батальонов для непосредственной защиты Москвы из состава преподавателей и сотрудников университета сформирована отдельная рота. Начало октября разработан план эвакуации Московского университета в Ашхабад. 14 и 18 октября две первые группы профессоров, сотрудников и студентов выехали из Москвы в Ашхабад. Всего за октябрь месяц эвакуировано 90% сотрудников и преподавателей, вместе с которыми отправлено наиболее ценное научное оборудование. Примечание. Три десятилетия спустя, в другую эпоху и при другом, после сталинском режиме, эти места пишет служивший там в конвойных частях Сергей Довлатов в своей зоне. Конец примечания. Прервемся, пожалуй. Сухие эти протокольные строки «Не война и мир», конечно, но и они дают представление о той высокой самоотверженной ноте, что звучало тогда в душе каждого преподавателя и студента не слабее, чем у героев Толстого. А значит, и Юра варился в том же опаляющем котле в последние свои университетские дни, но о путей на фронт отсюда вело множество. Он выбрал, как оказалось потом, едва ли не самый выигрышный. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. Этой женщиной стала для него Сонечка, разом заменившая ему и мать, и любимую всех-всех, кого разбросало ветром лихолетие по городам и весям необъятной страны. Но кто, как и она, со страхом и замиранием сердца пытался заглянуть в скрытый плотной пеленой его завтрашний фронтовой день и угадать там его солдатскую судьбу? Но в самые тяжкие дни расставания рядом все-таки была она, и именно ее родное лицо сохранил он в своей памяти, как связующую нить с домом. Хорошо представляю, как, засиживаясь за полночь, шила она ему походный сидр, непременный солдатский вещмешок, потихоньку сморкаясь и утирая слезы, чтобы, не дай бог, он не заметил. И как укладывались они в вечер накануне отъезда, вытащив из шкафа почти новое еще кожаное пальто, единственную уцелевшую от отца вещь, в нем было решено идти ему на призывной пункт. А затем, по неопытности, набив этот сидр множеством ненужных вещей, которые он потом с немалыми трудами будет возвращать ей посылкой из Ярославля. Представляю и день 16 октября, на который была выписана повестка, как вышли они тогда вдвоем из подъезда в пустой, весь усыпанный палой листвой двор с затянутыми ледяной коркой лужами. Редкостно холодная зима нагрянула в тот год необычайно рано. И как на самом выходе из него он оглянулся, посредине этого двора, накрывая его сплошным шатром, росла старая в два обхвата липа, стоявшая здесь и тогда, когда ни двора, ни самого дома не было еще и в помине. И сквозь ее полуоблетевшую листву можно было разглядеть и подъезд, и окно их комнаты, и даже выходившие в тот же двор окна квартиры, где жили они когда-то, в незапамятные времена, вчетвером вместе с его родителями. Все-таки, несмотря ни на что, в этом доме, в этом дворе промелькнула лучшая, счастливейшая пора его жизни. И он, может быть, впервые так остро почувствовал это. Вернется ли он сюда когда-нибудь? Мысль эта, подспудно жившая в нем с того самого вечера, когда он возвратился в Москву, кольнула сейчас в самое сердце, ведь все-таки он уходит на войну. И сколько бы ни желали ему университетские друзья и коллеги скорейшего возвращения назад с победой, со щитом, как шутливо напутствовал его Михаил Михайлович Заводовский, кто скажет сегодня, что там его ждет? Он покрепче прижал к себе Сонечку, и они нырнули с ней в темную подворотню. Метро в тот день не работало вовсе, трамваи ходили с 5 на 10, и путь до сборного пункта им предстоял, по всей вероятности, пешком через полгорода. Когда я обратился к одному бывшему фронтовику с просьбой как-то прокомментировать Юрины армейские письма, а может ли что быть дороже живого фронтового опыта, он наотрез отказался, мол, не вправе, поскольку начинал войну зимой 44-го года с Корсунь-Шевченковской операции и того, что выпало на долю солдат предыдущих призывов, на своей шкуре не испытал. А разница между ними, по его словам, была огромная. И не потому, что пули на исходе войны стали к ним более милостивыми, также гибли десятками тысяч в наступлении, даже еще и поболее, а потому что воевали уже с совсем другим настроением. Плохой или хороший, но у каждого воина наступающей армии был, по крайней мере, свой уверенный тыл, и за судьбу оставленных им родных и близких он мог быть уже более или менее спокоен. У солдат 41-го года не было даже этого утешительного якоря. Для того, чтобы хоть краешком заглянуть в тогдашний мир Юриной души и понять его состояние в час, когда он покидал свой дом, попытаемся представить себе то отчаянное положение, в котором находилась Москва в эти страшные дни середины октября 41-го года. 14 октября моторизованным корпусом немцев взят Калинин. На юго-западном и западном направлениях от Москвы враг и того ближе, в каких-нибудь 75-100 километрах в районе Волоколамска, Можайска, Малоярославца. Всего несколько дней назад едва-едва залатанный Западный фронт, куда были брошены последние наличные резервы в виде курсантов подмосковных училищ и московских военных академий, возглавил Георгий Жуков. В самой Москве настроение близкое к панике. Уже составлен список из 419 предприятий оборонного значения, намеченных к ликвидации путем подрыва. 20 тонн взрывчатки заложено под все 12 городских мостов. Заминирована даже ближняя дача Сталина, что в Никольском. 15 октября в Кремле принято решение о срочной эвакуации всех правительственных учреждений и иностранных посольств в Куйбышев, а аппарата Генштаба в Арзамас. И в этот же день прекратило работу метро и закрылась большая часть магазинов. В городе, как бы уже предназначенном на заклание, началось мародерство и грабежи, и на Курском вокзале грузились в товарные вагоны последние партии избежавших расстрела заключенных. И хотя большей части этих подробностей Юра тогда не знал и знать не мог, но он дышал тем же воздухом, что и большинство москвичей, и настроение, если не обреченности, то во всяком случае знобящей неопределенности вливалось и в его душу. И вместе с болью за страну, за любимую им Москву, жила в ней еще и своя особая боль за Сонечку. Да, Формально уходил на войну он, она оставалась дома. Но на этот раз все было как бы вывернуто наизнанку, потому что дом их находился в прифронтовом городе, а ему самому предстоял путь в далекий тыл, в курсантское пехотное училище. И что ожидало этот дом и этот город в ближайшие недели и даже дни, не знал, наверное, никто. Не знал, пожалуй, и сам Господь Бог. И от этих мыслей мутилось в голове и ныло, ныло в груди. Вот такое выдалось им в тот день прощания. В моих руках до крайности замусоленная открытка с неровно оборванным краем, они тогда продавались двойными, больше похожая на тряпицу. Собственно, не открытка, записка на почтовой открытке, потому что почтового штемпеля на обратной стороне нет, написанная кое-как карандашом, почти неузнаваемым и каким-то сметенным почерком. Видимо, кто-то пообещал собственноручно доставить ее адресату. 17 октября 41 год. Дорогая Сонечка, позвонить я не мог, так как телефон был испорчен, домой не пустили. Сейчас в 15:30 мы внезапно уезжаем, куда не знаю. Всего тебе хорошего, целую крепко-крепко, привет всем, Юра. В тот момент он, вероятно, не подозревал, что стоит за этим «уезжаем», а иначе должен был бы написать «уходим». Не знал, что нет для них простых призывников свободных вагонов, которые забиты спешно эвакуирующимися предприятиями и высокими правительственными учреждениями. Не знал, что за два дня до этого на совещании у Сталина было сказано, что фабрично-заводская молодежь и учащиеся техникумов должны эвакуироваться из Москвы пешим ходом. А предстоял им ни много ни мало марш-бросок до Горького по промерзшей осенней дороге. Расстояние в 400 километров, об этом упоминается вскользь в одном из его последующих писем, одолели они тогда за 10 дней. Только все ли одолели? В книге Виктора Суворова «Аквариум», где описаны героические будни десантников 60-х, я наткнулся на такую подробность. Группа диверсантов, заброшенных среди зимы в тыл условного противника, проходит за день на лыжах 67 километров при жесткой норме, у автора жестокой, 8 километров в час, и при этом у них тренированных и отборных под струйками по лбу катят и оранжевые круги перед глазами. Что же говорить о тех необученных и необстрелянных, которых как котят в воду бросили на эту безжалостную дистанцию? Но война! Она отменяет привычные представления и нормы мирного времени, ставя каждого отдельного человека в зависимости от воли или произвола уполномоченных на то лиц, и управляйся, как знаешь. И все же этот маршрут до Горького не случайен, потому что 10 днями ранее на заседании Государственного комитета обороны принято решение о создании на берегах Великой Русской реки нового стратегического эшелона для Красной Армии. Здесь, на рубеже Рыбинск, Горький, Саратов, Астрахань, формируются 10 резервных армий, часть из которых примет участие в контрнаступлении под Москвой. А дальше некая развилка судьбы. Те, у кого за плечами десятилетка, а тем более вуз, имеют привилегию в духе Петруши Гринева. Им не долбить ломом промерзшую на полметра землю, не вытаскивать неподъемную пушку из вязкой дорожной глины и не тянуть ползком на спине 15-килограммовую катушку телефонного провода, и вообще их путь отсюда лежит не на формировку, а в курсантские военные училища, чтобы потом, после их окончания, принять под свое командование тех, кто непосредственно своими руками долбит, вытаскивает и тянет. Хотя чей хлеб легче, этого, кажется, не решил еще никто. А пули, как известно, не разбирают ни рядовых, ни лейтенантов. Словом, резервная часть под Горьким лишь промежуточный для Юры этап, о чем свидетельствует его следующая мятая-перемятая от долгого пребывания в вещмешке вся словно бы жеванная открытка. 7 ноября 41 года. «Дорогая Санюрка, я жив, здоров, нахожусь в тыловой части, прохожу обучение, сыт, обут, одет». Вероятно, скоро переведусь в другое место, обратный адрес дам оттуда. Крепко целую, Юра. И снова трехнедельный перерыв в корреспонденции, за которым должно быть уже теплушки, иссеченные дождем и снегом черные стационные разъезды, хмурые очереди за хлебом на протпунктах и напряженное вслушивание в голос охрипшего громкоговорителя на встречном полустанке, доносящего последнюю сводку Совинформбюро. И вот, слава богу, первое вразумительное письмо из Ярославля, из эвакуированного сюда Нижневолынского пехотного училища, как значится в сохранившейся крохотной справке, которому на долгие 6 месяцев суждено стать вторым Юриным домом. 21 ноября 41 года. Дорогая Санюрка, в настоящее время я состою курсантом пехотного училища в Ярославле, откуда через несколько месяцев выйду лейтенантом. Условия здесь замечательные, прекрасное курсантское обмундирование, великолепная пища, чистота, порядок, железная дисциплина. Так что, как видишь, судьба моя пока устроилась, и за меня беспокоиться нечего. Гораздо больше я беспокоюсь за тебя. Я не знаю, даже в Москве ли ты сейчас и уцелел ли вообще. Надеюсь, что да, это письмо я отправлю одновременно с телеграммой тебе. Кроме того, я отправляю телеграмму Марии Михайловне и Бетик. Если все в порядке, надеюсь регулярно переписываться с тобой и с Бетик. Правда, письма сюда из Москвы доходят очень неважно, а потому пиши много, часто и в нескольких экземплярах. Ну, всего доброго, целую тебя крепко-крепко, твой Юра. Мой адрес: город Ярославль, областная, почтовый ящик 20, литер В-11, курсанту Зегрже Г.Б. Можно ли доверять почтовой бумаге, не знаю, но по собравшемуся, приобретшему привычные довоенные очертания почерку, по аккуратно склеенному квадратику самодельного конверта, мне кажется, что Юра уже не ощущает себя щепкой, брошенной на произвол беснующейся стихии, что ему нравится эта дисциплина и этот порядок, замечательные условия и великолепную пищу оставим, впрочем, на его совести, и что он чувствовал бы себя здесь даже комфортно, насколько это вообще возможно в условиях военного разорения, если бы не мучительная тревога за оставленных в Москве родных и близких. А оснований для такой тревоги пока, увы, более чем достаточно. К концу ноября враг стальной подковой охватил город с севера, запада и юго-запада, приближаясь в иных местах на расстояние почти дальнобойного выстрела, и ничего, совершенно ничего еще не известно. А главное, неизвестна судьба оставшихся неэвакуированных его жителей. И хотя трудно ему, непосвященному гражданскому еще в сущности человеку, разбираться в туманно обтекаемых формулировках военных сводок, но название упоминаемых в них городов Истра, Солнечногорск, Химки и совсем уже дачных населенных пунктов слишком много говорят его сердцу. Так что железный распорядок военного училища, когда ты не принадлежишь себе, когда не нужно разрываться и думать, а только подчиняться и исполнять, сейчас для него почти желанен.